Есть тут в нашей главе одна такая тонкая вещь, которую можно не заметить, если не вдумываться. Но когда-то мой сын, когда ему было 6-7, меня спросил этот вопрос. Сказано, что «Бьемус Йосеф вехол ахал вехол адорагу» умерло все поколение, пришедшее в Египет. Спросил меня мой сын следующий вопрос. Сказано, что кто умер, все 70 человек, которые пришли в Египет. Говорит, спросил мой сын, видали, что он здоров. Один, но Йохевед осталось живо. Он еще был живо. То же самое. Серах, еще один вопрос. Вот. И вопрос большой. Я хочу коснуться одной части этого вопроса. Вот то, что Йохевед, она родилась при входе в Египет. И тут есть одна тонкая вещь, которая еще потом поделится. Я немножко старше вас. Не намного. Имеешь дело с людьми, которые, допустим, где-то 30 старше меня. С одной стороны, они вроде живут в нашем поколении. А с другой стороны, люди, которые я в своей жизни разговаривал с людьми, которые видели Хавицхаем, тем более Хазанейша, Грейз. Люди, которые еще видели, знаете, нас Хавицхаем, это почти на другой планете. Я разговариваю с людьми, которые помнили Хафец Хаим. Еще такие люди есть, единицы. Недавно умер рав в Иерусалиме, который тоже был из учеников Хафец Хаима. А люди, которые помнили Хазон Иш, помнили Хазон Иш, есть много. Очень много, я думаю, еще. Вот такие люди, с одной стороны, они живут в нашем поколении. Они живут с нами. А с другой стороны, они живут с тем поколением. С тем поколением. Рав Шах говорил себе, что все свои решения, которые принимал, он был основан на том, он думал, что Рав скажет Рав Хаим Ойзер, Хафец Хаим, Хазон Иш, и поэтому он принимал свое решение. И что он голосовал этими вещами, так он понимал эти вещи Рав Хафец Хаим или Рав Хаим Ойзер. И когда в наших поколениях есть люди, которые еще видели великих людей предыдущих поколений, это просто совершенно другое. Ну, я говорю просто про себя. Я еще видел Сайпера, видел Равшаха, или уже Павлёщева видел, Шома Залмана я видел. Помню Рашатмира Рацефинкера. Эти вещи стали для меня, Кейшамитска Зильбера я видел много раз, много с ним разговаривал. Вещи стали, так сказать, очень большой отпечаток. А когда люди такие живут с нами в поколении, то поколение все как-то находится на другом уровне. Есть такая ситуация, когда поколение умирает. Что это означает? А то поколение, даже там остались кто-то, остался от него. Но следа от него не осталось. Когда внешне, вроде бы, тот ушел. Если было поколение, которое не было под сенью египтян, оно ушло. Но ушло те, кто выросли в Египте, тут началось рабство. Я очень не коснулся на вопросы причины, почему наш народ пережил египетское рабство. И скажу просто две вещи. одна вещь известная, то есть Тора называет египетское рабство кур-барзель, буквально печка, выпекающая сталь, железо. То есть те отбросы, которые есть в руде, они уходят и вытекает оттуда металл. То есть смысл египетского рабства был, чтобы через муки египетского рабства вырос народ, который удостоился получить Тору. Более того, я говорил очень интересную вещь для себя сегодня, приводится в святыне Вильнского Гаона, что, ну, известная история, мы об этом еще с Борховичем поговорили, надо, в грядущих главах, такое понятие «эрев рав», большой сброд, скажем так, по-русски. Это те представители народов мира, которые пошли за евреями при выходе из Египта. Ну, думаю, что в самом простом понимании, довольно упрощенном, ну вот, они победили, так мы идем с ними. То же самое было на Пурим. Было очень много тех, кто хотели принять еврейство на Пурим. Вот. Победитель. Мы принимаем все народы. Это часть нашего народа. Но на него принципы, и мы идем с победителями. В такие времена, наоборот, никого не принимают. Есть большая, так сказать, ну, и большая тема, что Моше Рабейну принял эрев рав, сделал гиур, не спросив Всевышнего, это большая претензия к нему. Вот. Ну, вот сюда я понимал, в чем проблема, что эрев рав их недостаточно, просто они не были достойны принять себе по-настоящему еврейство, из-за того, что они шли за победителями. А Вильнский Гаон говорит следующую вещь, что это другой аспект этого дела. У них был другой недостаток. Они не были достойны по-настоящему получить Тору. Почему? Они не прошли египетское рабство. Они не прошли египетское рабство. Это очень интересная вещь. То есть тем, так сказать, горнилом, которое вырезано не железо, а золото, которое способно получить Тору, это было египетское рабство. Кто-то прошел через него, он мог получить Тору. Не прошел через него, он не мог получить прозрачного Тору. Идемте дальше. Есть освобождение от Египта, один аспект, который очень важный аспект. Говорится, что восход нашим цатканьот негалу мицраим. Заслугу праведных женщин удостоит освобождение из Египта. Вот тут я хочу коснуться первого в нашей главе, который просто чтобы мы это поняли. Если мы немножко углубимся в это, есть у нас основа падения человечества, это грех первого человека и его жены. Этот грех имеет два компонента. Часть Хавы и часть Адама. То есть часть Хавы – это то, что она не ослушалась, то, что велел Адаму от имени Всевышнего, и соблазнилась пойти за тем, что я соблазнил змей. Вкусным плодом, и тем, и вкусным, и там много чего написано об этом. Вот, я думаю, что можно ведь сказать, конечно, по большому счету, выход из Египта, принятие Торы, это было чрезвычайным исправлением греха Адама, еще не полноценным, но большим. Началось оно с чего? Почему мы видим первый проблеск освобождения? Это не подчинение Мелдот и Вриот, не подчинение Шифра и По царю Египта. Давайте представим здесь эту ситуацию немножко. Царство, ну это было абсолютная монархия. Это не то, что сейчас называется царь. Мы вообще что такое царь не знаем. Есть такое еще в Иордании, в Саудовской Аравии есть. Но мы что такое вообще не знали, не видели. И, понимаете, царь, кто-то как, может убить голову. Понимаете, Мреду Малхут, обращающийся воле царя, который на конце смерти казни, эта вещь была очевидная, простая во всем мире. Есть тут две женщины, которым велит египетский царь поразить еврейских мальчиков. Может, до родов еще, после родов. Мало того, что они это не исполняют, они это делают наоборот. Это хаяна этой воды. Очень мне важна именно эта часть. Потому что, ну, допустим, можно понять, что вот они говорили, готовы ли отдать свою жизнь, но не нарушить запрета убийства. Есть разница между запретом убийства и, что называется, делать в пику целю. А вот их не позаботиться, дать им жизнь и так далее, потому что приводит Раши. Это противоположно этому. Это было буквально, так сказать, элементарный бунт против египетского царя. И вот я в этом вижу начало освобождения. То есть это тоже называется по-русски слабый пол. Это очень принципиально, между прочим. Женщина, она подвержена влиянию. Есть тут, не напрасно называют слабым полом, хотя есть многие вещи, они сильнее нас. Тут другое сейчас. Но. Две женщины противостоят себя. Точнее говоря, боязнь Бога. Все мощи египетского царства это и есть истинный бнот хорин, истинные свободные люди. И, с одной стороны, с другой стороны, мы находим в нашей главе историю, как отец Моше Рабейну Амрам, после того, как и начали топить мальчиков, он оставил свою жену. И его дочка Мирьям сказала: папа, что ты делаешь? То, что делают египтяне. Хотя бы девочки будут жить. То, что ты оставляешь свою жену. Так нет ни мальчиков, ни девочек. И она убедила своего родителя вернуться друг к другу. Так делал сам Моше Рабейну. Вот эти две вещи, это вот тут есть вот еще тема, которая, когда до следующих глав, нашей главы тоже, доля женщин в выходе из Египта, в этом есть, как я это вижу, исправление того греха Хавы, которая была причиной падения человечества. Есть вот еще одна тема, когда мы копаемся в причинах изгнания. Есть вещи открытые, есть вещи скрытые. То есть о вещи скрытых я не буду говорить, это не тема для нашего урока. То, что написано в Аризале об этом, это вещи глубокие. То, что пишет Рамбан об этом, то, что пишет нашему Дельси, не только Рамбан. Основой египетского рабства был некоторый недостаток, который нам не совсем понятен. Ну, понятен, но не совсем. В ценности веры Авраама. То есть, когда Авраам сказал «Бамай дак и рашена», как я узнаю, что мы достоимся, я ему только из святой земли, ответил Всевышний: «Гэрэ зарэха барэс лалалэ», обещал ему знание. То есть тот вопрос, вообще вопрос, возник просто вопрос, как исполнится это обещание Всевышнего, это была причина, так сказать, изгнания. По Рамбану, может, еще две причины этого. Это то, что с точки зрения Рамбана Авраам не должен спускаться в Египет, где был город Эцисроэль, и не должен был говорить на свою жену, что она его сестра. Это большая претензия, которая имеет к Аврааму Рамбан. И обычно была причина, это причина пропущения. Есть тут одна очень принципиальная тема. Мы сегодня говорили о том, что вот Эрев Рав, они были недостойны получить Тору, потому что не были пропущены. То есть, ну, я могу спросить, была часть евреев, которые не были пропущены. Тоже не были пропущены. Был Шевет Леви, колено Леви. Я хочу немножко коснуться этой темы, потому что она очень принципиальная. Позвольте мне сказать маленькую историю до этого. История была такая, что когда в Иерусалиме, 80 лет назад, 90, появился первый автобус. Ну, что делают дети в Хедере, когда видят карета, едет без лошади? Все бегут смотреть. Карета без лошади. Едет. Один мальчик остается, рад учиться, он не может смотреть. Мальчик вроде совершенно любопытен, любознательный, но не может смотреть. Почему? Вот Тору в середине не оставляют. Не оставляют. Кто был этот мальчик? Хорошо назвал на Нюрнбах. Фотографии справа. Я еще имел честь ему неоднократно разговаривать. Он был известен. И всю свою жизнь человек ужасно любопытный. Ужасно любознательный. Он разбирался в технике. У него были по 60 статьи, по-моему, что такое электричество, как это связано с Алахой. То есть для него это было предметом большого интереса, всякая техника. И он сам тогда говорил, что каких трудов стоило ему не встать, не побежать смотреть на этот автобус. Именно в силу хотел характер его. Но торга была превыше всего. Он сказал так, что вот эта история, говорит, он сказал, и подобные ему это были причины, потому что достался по-настоящему торг. Есть история. Как? Занамеренный фараон хотел продать евреев. Если сказать, за родину, за партию, за Сталина, надо делать субботник, как Зильбург говорил. Надо делать срочно кирпичи. Идет фараон и делает, он тоже выходит на кирпичи, делает кирпичи. Если выходит фараон, то кто не выходит, то может сказать, что не выйти. Все выходят, кроме кого? Какого-то мальчика, это следующий толк. Ему не важно судят фараон, но надо заниматься Торой. Это было колено Леви. К чему ты сейчас говоришь? Мы сейчас говорим, что единство рабства было необходимо для получения Торы. В колене Леви мы видим, что есть другой путь. Есть путь, который пришел к колено Леви. То есть путь, когда они самоотверженно занимались Торой и не подчинили себя Оль-Малхус царству, а занимались Торой, это было равноценно и не хуже. Они получили Тору не меньше других евреев, даже более того. О Леве сказано, Ирубиш Патехал Яков, они будут обобщать законы для еврейский народ. Леви дали на Моше Рабейну, Аарон ха-Коэн. Это, по большому счету, это очень хорошо знать. Знаете, человеку в жизни суждено прожить много. Жизнь, она не всегда очень легкая. Но есть жизнь человека, который принимает на себя, знаете, Тору серьезно, не отвлекается, еще не надо отвлекаться, то его тяжесть его жизни, то, что ему необходимо, шикарно, человек, который пережит какие-то вещи тяжелые в жизни, это часть его среднего личности. Просто как оно переживает. Вот есть, может эту тяжкую часть жизни жить в Торе, то есть в смысле в Торе, тяжело трудиться на Торе, тяжкая работа. А может тяжко трудиться над в поле и делать кирпичи. Это то, что у нас есть этот выбор. Только очень интересная вещь. Есть проклятие человека к человечеству. Снеги брешит. Взята пеха тохал леха. В поте ты будешь съесть свой хлеб. Многие люди забыли, что это проклятие, думают, что это счастье. Такое понятие по-русски, слышу, такое трудоголики. Такое понятие есть. Надо не забывать, что проклятие это нет. В этом месте в книге Зоар есть одно объяснение этому, немножко другое. Что имеется в виду в этом месте? Не обязательно труды в поте над пропитанием. Как известно, открытая часть Тора называется лахмашел Тора, хлеб Тора. Есть ей нашел Тора, вино Торы, имеется часть скрытая, кабала. Есть открытая часть Торы, называется лахмашел Тора. И как у нас принято, тот, кто не удостоился знания, понимания, то есть лахмашел Тора, нечего ему делать то, что называется ей нашел Тора. Сказали наши мудрецы, что надо заниматься кабалой, когда человек наполнит себя лахмашел Тора, талмуды после. Вот. Так вот, есть, говорит Зоар, что есть способ, как человек может принять себе проклятие, это будет заниматься в поте будет трудиться на Торе. Талмуд, законоучители, глубоко себе будет трудиться. То есть два способа, как человек может пережить в своей жизни, это проект исполнилось. Или буквально, или на то. И по большому счету всему нашему народу дана возможность принять на себя второй путь. И дискуссия у нас этот брахот между Раби Шмуэлем и Рабби Бар Йохай. Можно ли полностью себя снять буквальное понимание этого места, в смысле пропитания, или только на большую часть? Это дискуссия. Но в целом, то, что мы можем на себя принять на себя, за это тоже полноценно, мы снимаем с себя проклятие в буквальном смысле этого слова, это говорит нам Зоар в этом месте, говорит нам Мишна, вот Миша Макабелла Ольмал Тора, тот предлагает себя обязанность бремени занятия Торой, освобождается от бремени царства, бремени Дерахерес, бремени пропитания. Этот путь, он буквально начертан здесь, два пути этого при выходе из Египта. Это путь всего народа, кроме Каналеви, были в рабстве, были пробощены, и путь колена лев. Но опять же, после того, как нам было дарована Тора на горе Синай, то, скажем так, после этого путь леви, он стал более-более доступен всем. Об этом пишут Рамбам в конце книги Израиль, закон юбилейного года, что не только колено Леви может так жить, но каждый человек, который примет для себя, знаете, Тору полноценно, и Всевышний без меня пропитать. Еще раз присутствуется несколько слов буквально в нашей главе, другая тема. Мы тут сталкиваемся с рождением и поступками Моше Рабейну. Моше Рабейну. Его поступки Моше Рабейну, как мы их видим в Торе, они требуют... Надо мне вдуматься. Есть большое правило, как говорит на раньше, когда первый раз, когда какое-то слово упоминается в Торе, оно самое принципиальное. Тут мы видим Моше Рабейну еще юношей, когда он только еще был вышел из дома фараона. И что он делает? Как он забудет своих братьев, как порицает нарушителей, как заступается за притесняемых. Тут мы видим большую основу того, почему удостоился Моше Рабейну быть тем, кто дал нам Тору. И тут есть наши мудрецы очень такую непонятную вещь. Должны мы сказать себе, что наши поступки достигнут уровня поступков отцов? Казалось бы, для нас поступки предыдущего поколения, как работали Торы и Хабесхайм, и Хазаныш, и Равшах, как ну, с другого неба поступки. Являются про отцов. Более того, пишет Рамой Шихайм Рацату в книге «Дерех Эцхайм», это часть переведена на русский, книги, издание «Дерех Твуна». Что такое, еще нужно думать, чем расстоились. А вот, что же слово Давида Мелех, что Всевышний так их любил, и пусть сделал то же самое, что если вот так же Всевышний любил. Где мы, а где Авот, где Давид Амелах, где Моше Рабейну. Ну, просто одно простое объяснение. Когда мы читаем, изучаем в Торе поступки отцов, мы их понимаем постолько, сколько мы можем понять. Не очень высоко, не очень глубоко. Вот так, как мы их понимаем, тоже всегда понимаем, то вот к этому можем стремиться. Мы можем стремиться. И когда мы достигнем того, что мы понимали, то мы поймем эти вещи более глубоко. Мы поймем, что на самом деле мы еще не поняли очень многого. Если чем работать еще 10-15 лет. И так еще построили для себя большую лестницу подъема, чтобы действительно всю жизнь стремиться удостоиться жить, как жили наши величайшие предки. И он, даже если он не достигнет уровня, он приблизится во многом. И то, что касается нас сейчас, когда мы читаем главу про Моше Рабейну, вдуматься о том, что можно научиться Моше Рабейну. Потому что сегодня мы кончим.